Тема дня.
16.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Георгий Бовт в нашей студии, как обычно, по четвергам в этот час. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
А вот давайте сразу в Дедовск отправимся, потому что вот я до сих пор не пойму, вот хоть убейте, не пойму. Убивать, конечно, не надо, на самом деле. Я все равно не пойму, даже если убьете, почему нельзя было отдать Матвейку человеку, который его воспитывал как родного отца все эти три года. Вот правда, не пойму. Если он нормальный, если он не пьет, не бьет, работает, обеспечен жильем, вообще в целом нормальный мужик, и сам он этого хочет, и Матвейка уже стал называть его папой к тому времени, а почему не отдать? Я не могу. Вы понимаете, почему?
Я не знаю, почему. Ну, потому что, наверное, традиционно мужчинам не доверяют детей.
Ну, хорошо, это женщина, вот сейчас, сегодня прения сторон, сегодня там прокурор что-то должен был для нее попросить, для Елены Спаховой, для дамы, которая похитила Матвейку из дома ребенка, из больницы, скажем так, из детского отделения больницы, не зная о том, что он отказник. Видите, какая ирония судьбы, да? Ребенок отказник, женщина его похитила, сделала его родным, по сути, но нет... У нас, если родился отказником, то вот, значит, должен
всю жизнь сиротой.
В детском доме, да.
Ну, она нарушила формальные процедуры усыновления там и так далее.
Но ребенку здесь при чем?
Причем здесь при чем?
Давайте послушаем Сашу Рогозу. Саша – специальный корреспондент отдела московского выпуска. Привет, Саша.
Да, привет, друзья.
Что попросила прокуратура для госпожи Спаховой?
Ну да, сегодня в суде проходили прения сторон. Это, получается, вот... Все, что собрали обе стороны в защиту своих интересов, они озвучили. Прокурор, вы знаете, на мой взгляд, выбрал, конечно, так сказать, не людоедскую позицию. Он перечислил все смягчающие обстоятельства, на его взгляд. То есть то, что женщина не собиралась скрываться вот за то время, когда она находится под домашним арестом, что она никогда не делала ничего плохого ребенку, и мыслей таких у нее не было. Но, тем не менее, он настаивает на условном сроке, поскольку вот эта статья, она довольно серьезная, похищение несовершеннолетнего, он считает, что именно на нее тянет то, что совершила эта женщина. Но, тем не менее, речь идет не о реальном сроке, там, хотя от 5 до 12 это все записано в Уголовном кодексе. Прокурор просит 5 лет условно для Елены Спаховой, при этом 3 года испытательного срока, то есть вот на протяжении этого времени она должна будет каждый месяц приходить на регистрацию и не менять место жительства. В то же самое время адвокат Елены Спаховой Сергей Щеголев, он считает, что вообще статью надо переквалифицировать, потому что, по его словам, Елена самостоятельно сообщила полицейским, что вот да, я украла этого ребенка. То есть они пришли, еще не зная того, что вот этот мальчик, это тот самый Матвей Иванов, который исчез из больницы, они просто пришли по сигналу в семью, где ребенок никогда не ходил в больницу и на которого нет документов. То есть, по словам адвоката, Елена имела возможность скрывать эту информацию, отпираться как-то, но она во всем призналась, и это тянет на статью самоуправства, а уже это, в свою очередь, вообще другой оборот принимает, поскольку в 2014 году все это произошло, в 2015 году была амнистия, то есть уже после совершения этого преступления, и Елена Спахова попадала бы под амнистию, и, собственно, с нее судимость была бы снята.
Саш, вот вопрос, я понимаю, что...
А что с ребенком-то?
Ребенок, это известно, еще в феврале был усыновлен другой семьей, то есть все очень быстро провернули, в то время как Сергей Спахов по рекомендации органов опеки проходил школу потенциального отца-усыновителя. Оказалось, что в это время уже готовились документы, была найдена семья, куда был передан ребенок в рекордные сроки, не давая возможности вот действительно этой семье, где мальчик воспитывался, и семью эту он считает своей родной, не давая возможности им все-таки за него побороться по-настоящему, как того требует закон.
Саш, теперь главный вопрос. Насколько я понимаю, вот Елене Спаховой с медицинской точки зрения достаточно тяжело стать матерью. Вот в тот раз все началось же с того, что у нее не получилось выносить своего ребенка. Она вот украла Матвея. Теперь, после этого преступления, у нее вообще есть шанс усыновить ребенка, если вдруг самой родить не получится?
Ну, если она будет, если у нее будет, как называется, судимость, то нет. По закону это запрещено. А вот если, как я уже сказал, она попадет под амнистию и судимость будет снята по статье самоуправства, то, конечно, шанс у нее будет. Вот за это сейчас бьется ее защита. Следующее заседание назначено на 22 сентября. Это будет последнее слово Елены Спаховой. И в том числе вот ее выступление может внести некие коррективы в то, чем закончится этот процесс.
Спасибо большое, Саша. Александр Рогоза, специальный корреспондент отдела московского выпуска, был на прямой связи со студией. Георгий Георгиевич, у нас несколько минут до конца этой части эфира. Я предлагаю нашим слушателям задавать вопросы свои, там просить что-то прокомментировать из того, что зацепило. 967-200-97-02 – это номер телефона для сообщений WhatsApp и Viber. 967-200-97-02 или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. Георгий Георгиевич, а что думаете о вчерашнем задержании господина Джабраилова?
Буйный мужчина.
Это, не про, это просто, просто буйство чувств.
Ну как, вы отдыхаете в номере, вам хорошо.
Так.
Значит, вы приняли, может быть, и не только алкоголь. Вот, и хотите в номер еду роскошную там всякую-то. А приходит какой-то... Чмо какое-то, уборщица какая-то к уважаемому человеку, к бывшему кандидату в президенты Российской Федерации.
Было дело.
Вот. А, может быть, он в себе видел от каких-то более эротических таких фантазиях там горничная, передничек, то все.
Так, может быть, был горничная, передничек, а...
Не, уборщица пришла, он возмутился.
Да, тоже, может быть, ролевые игры, знаете.
Ну, он рассчитывал на другую ролевую игру, а так на какую...
Швабра он... вполне за пилон сойдет.
Куда ее? А, ну да, швабру, в принципе, можно было ему куда-нибудь засунуть. Но так получилось, что вот их намерения не совпали. Его планы и ее, значит, готовность их выполнять...
То есть это...
Поэтому он от досады стал стрелять в пол. Но на самом деле ведь гуманно поступил, мог ведь и убить, а он не стал. Добрый человек.
То есть бытовуха и ничего?
Ничего, кроме... Нет, думаю, еще ничего. А что? А я видел версию такую конспирологическую. Один уважаемый мной глубоко политолог и публицист написал, что это ответ медведевских прокурорским. То есть, типа, как вот за то, что взяли Серебренникова, угу. Ответка пришла такая, теперь взяли Джабраилова.
А Джабраилов, он, получается, прокурорский?
Да.
А меня другое интересует. Вот,
но практически... я как-то тут не догнал совсем.
Я тоже
не догнал.
Не совсем понимаю. Вот меня другое интересует. Сразу после новости о задержании сообщили... Лайф, по-моему, сообщал, что белый порошок нашли в номере господина Джабраилова.
Да.
А потом как-то все, как-то стихло.
Он хотел просто постирать немножко белье, рубашку, и взял в ближайшем супермаркете, немножко отсыпал себе из пачки лотоса.
Давайте, Ольга.
Ну, серьезный человек, как он, уже не наркотики употребляет в самом деле. Хотя я слышал... Лужков там что-то такое вчера по одному из радиоканалов говорил, что, дескать, были такие слухи, были. Но это слухи, конечно.
Да, Лужков-то вряд ли что-то...
Да не, порошок конечно, стиральный, да. Конечно. Ну,
давайте Ольгу послушаем. Ольга, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Ростов. Вы знаете, я по поводу украденного ребенка. Вот меня все-таки очень сильно смущает и как-то вот беспокоит тот факт, что законы трактуются у нас по-разному. Одному, значит, можно воровать детей, другому нельзя. Вообще-то определиться надо, вообще можно сам факт воровать ребенка или нельзя. Если нельзя, значит, должно быть в соответствии с законом быть наказание. А то, что она попала на ребенка, который был...
отказником?
Отказник, да, да. То вот вроде как помогло и спасло ей условно. Но извините, может быть, откуда она знала, что он отказник? Может быть, ей медсестра, там, нянечка или врач сказали,
ой, спасибо, что вот спасибо. Вот ясна ваша позиция. Через две минуты попытаемся как-то на нее ответить.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Тема дня.
Вот, Ольга, возвращаясь к вопросу, точнее, не к вопросу, а к мнению Ольги, она была таким слегка обвинительным уклоном, дескать, украла ребенка, должна отвечать. Но
ну, она отвечает.
Вот,
она
да.
Она же отвечает, да.
Не по статье, правда, похищение человека, потому что это совсем как бы это статья кранты и финиш, это надолго закроют.
Но, с другой стороны, ведь...
самоуправство.
Значит, люди забывают, в другой части суд входит в положение и учитывает личность подсудимого и все обстоятельства произошедшего. То есть одно дело, если бы этого ребенка украли там для расчленения и продажи на органы, а другое дело, как вот этот случай, да, здесь же есть элемент такой какой-то гуманистический. Поэтому мне кажется, что помня о первой части, что все отвечают перед законом, нужно помнить о второй, что все отвечают перед законом по-разному. Вот как это, не одинаково, не одинаково, потому что люди разные, и обстоятельства разные, и намерения разные, и есть сознательное преступление, есть ошибка, есть какие-то обстоятельства, которые смягчают вину, и тоже надо учитывать.
Вот, Алексей,
мы так любим всех, этом... значит, так вот грести под гребенку, нельзя так.
Вот да, Алексей на это же нам намекает, то есть кто украл ребенка, чтобы вырастить гражданина страны, и тот, кто украл, чтобы продать на органы, должны получать одинаковые наказания, спрашивает Алексей.
Ну, конечно, нет. Да. Вот. Это риторический вопрос.
Женщина сначала украла ребенка, потом отчаянно всем врала, она неадекватная, и детей доверять нельзя, пишет Максим. Так, здравствуйте, мальчики.
Вообще, а все женщины адекватные, да? Ой, что я сейчас сказал.
Ой, что вы сейчас сказали, Георгий Георгиевич.
Вот, все
если, сейчас,
да.
вот если бы мы сейчас жили в Америке,
да.
то мы бы не вышли.
Все,
а
да,
мы живем не в Америке, поэтому можно продолжать.
Закрыли, закрыли передачу тут же, да. Все женщины без исключения разве адекватные? Знак вопроса.
Да, тогда так можно.
И каждая из
так
них,
можно.
И каждая из них адекватна по-своему.
Да.
Да, конечно.
Пойди попробуй. В общем, каждый приходится подбирать.
Нет, это как хорошая поговорка была недавно, услышал такая шутка. Не знаю, спорить с женщиной, значит, это все равно, что обвинять в чем-то Рамзана Кадырова. Вот ты думаешь, что ты во всем прав, и вот ты уже извиняешься.
Да. Хорошо, что не на коленях и не под стволом. Вот. Под столом. В случае женщины это не под стволом, а под столом.
Под столом,
под
да.
столом. Ой, что я сейчас сказал, тоже может по-разному быть истолковано. Давайте уже сменить.
Как мы изящно перешли это от Джабраилова к Кадырову, да?
Правда? А там,
переход
кстати...
через женщин.
По-моему, все нормально. Правильно, мы правильно сделали.
Мне кажется, нормально.
Идеологически верный,
да,
через женщины переход.
Через женщины, да.
Так. О чем, что еще у нас интересного происходило за последние дни, что вот прям так и просится в эфир?
Интересная, между прочим, совсем не смешная шутка пришла из ФСБ. Оттуда вообще мало шутят. Вот. А сейчас пришла совсем не смешная шутка. Они вроде как разоблачили и раскрыли значит, заговор этих исламистов, которые собирались взорвать бомбу в Москве около соборной мечети, главной, 1 сентября, и еще собирались якобы убивать детей и родителей, идущих в школу. Вот такая вот история пришла.
Есть и речь, небось, идет о тех самых школах, в которых линейку перенесли, да?
Это я не знаю, это я не знаю. Но, значит, слава богу, видимо, попались они благодаря своему бесконечному идиотизму, а последователи джихадизма не могут быть вполне вменяемыми людьми, на мой взгляд. Вот один из этих перцев, фотографии их опубликованы в сети, двое.
Даже
вот.
Видео есть?
Да, и вот один из них просто, он вышел в интернет, чтобы, значит, заявить об этих своих намерениях, вот, и их, слава богу, повязали. Выходцы из Средней Азии.
Причем, судя по новостям, второй задержанный, их было двое, да, второй задержанный, первый планировал взорвать по указанию якобы исламского государства, значит, второй, по данным следствия, планировал совершить теракт, используя холодное оружие.
Топор.
То есть, вот, да, топор. Да, топор, да, топор.
Раскольников такой.
Ну, вы знаете, я сейчас вам расскажу страшную вещь, если бы вот этот человек появился рядом с соборной мечетью с топором, вот там, вот именно рядом с соборной мечетью, он бы 2-3 шагов бы сделать не успел, потому что, ну... Вот, моментально был бы по законам шариата этим топором и порублен. Сдается мне.
Да, мог, кстати, да.
Вот.
Мог. Но что сказать? Вообще, обычно в таких случаях приходится из-за кустов слышать такое мнение. ФСБ все врет, например. Это они все придумали.
Чтобы обосновать.
Чтобы обосновать. Ну, не знаю, там что-то сфотографировали, подстроили, сфотомонтировали. И на самом деле это они себе дырочки вертят в этих в лацканах.
Есть, всегда есть, что называется, из кустов такие слышные,
да, есть такое мнение,
заявления. Да. Но, опять же, идиотов-то много. И, к сожалению, где? Везде.
А, нет, но ФСБ нету ведь идиотов.
Я сейчас говорю в целом о человечестве. Не один идиот побежал с ножом по улице какого-нибудь европейского города, другие идиоты в Европе ли, в России ли сказали, а почему нет, а мы так тоже можем.
Но, кстати так говоря, что... да, чем больше этого показывают по телевизору, а с другой стороны, а как не показывать? А тогда их и предотвращать не будут, и ловить. Тут недавно в Бельгии застрелили одного чувака, который с ножом стал размахивать ножом перед полицейским патрулем и кричать «Аллах Акбар». Его взяли и застрелили просто.
Ну, а что понятно, ты, потому что... А что, ты что у него там под рубашкой-то?
Нет, он просто под рубашкой неизвестно, что он кричал и махал ножом. Вот, его и застрелили. А, правильно или неправильно? Я не знаю. Вот у нас бы, наверное, в МВД завели бы разбирательство, правильно ли было применено
вот это самое страшное,
огнестрельное,
да,
оружие, да, в данном случае. А, на мой взгляд, правильно, нечего... Ну, видно, что человек неадекватен, и вот...
Не, ну шанс на спасение в этом случае есть, потому что если бы вдруг это произошло, а полицейские, которые бы это сделали, начали бы мордовать, мне кажется, общество бы, здесь бы за полицейских общество бы вступило.
Мордовать, вступилось. Нет, мордовать. А вот, может, у него пояс шахида на нем одет, что его мордовать? Его стрелять надо, наверное.
Да? Нет.
А я усугублю вопрос. А давайте. Если вообще кто-то начинает в публичном месте вдруг ни с того ни с сего кричать «Аллах Акбар», что с ним надо делать?
А? Хороший вопрос, Георгий Георгиевич.
Вот у него даже еще ножа нет, например, в руках. Просто начинает кричать. Что? Вот, а вокруг полиция вооруженная огнестрельным оружием, например, оказалась.
Не, ну если вокруг, они точно стрелять не будут, потому что он пробьет тело и попадет в коллегу.
Нет,
они это понимают.
Ну, рядом, допустим, вот, например. Что делать? А? На мой взгляд, ситуация такая, что, в принципе, уже не надо думать, а надо это, того.
Ну, есть наверняка всякие разные закрытые директивы на этот счет, закрытые инструкции. Вполне возможно, они уже разосланы.
А формально, по закону, да, вот как он написан, он же как бы, ну, не представляет, вот сейчас в данную секунду угрозу жизни, это только мы подозреваем.
Помните были поправки в закон?
Подозреваем, что он там, у него пояс шахида или еще что-нибудь, а потом обнаружится, что у него ничего нет, его просто так убили.
Поправки были очень такие резонансные, вносились то ли в инструкции, то ли в целом в закон о полиции. Те самые поправки, которые дали возможность полицейским, сотрудникам спецслужб стрелять, в том числе в толпе, еще об этом громко говорили. Нет, вот, дескать, они все порешат.
В толпе, ну, очевидная угроза. Очевидная угроза. Там у него в руках там предмет, взрывчатое вещество какое-то или еще что-то, там, граната, или, например, он угрожает.
Я считаю, хорошо, если...
А вот если он просто кричит?
Я считаю, да, надо.
Я тоже считаю, что да, надо.
Потому что либо ты террорист, либо ты идиот.
Да,
либо... Стране не нужны ни те, ни другие. Да. Почему идиот, я полагаю, нашим слушателям объяснять не нужно, да, человек, который кричит в толпе, понимая, что здесь, там, ну, например, там какой-нибудь футбольный матч, да, идет толпа фанатов. И вокруг вооруженные люди, вокруг множество людей, скажем так, мирных граждан. И вот если вдруг кто-то начинает рвать на груди рубаху, делать жесты соответствующие, кричать.
Хорошо, он играет, например, «Терек» и «Зенит». А? И кто-то из фанатов, не имея ничего в виду, никаких террористических намерений, вдруг начинает вот кричать какие-то такие вещи, которые я говорил.
А он не будет кричать. Рядом с ним такие же фанаты, представители его фанатского движения, его народа, я бы сказал. Мне кажется, он не будет кричать.
Сложно все. Сложно все.
Либо они сами его, как в том случае с топором и соборной мечетью, они бы сами его и порешат.
Поддержат, если.
А тоже кричать начнут?
Ну да, тот же самый лозунг.
Пусть кричат, а мы им в ответ закричим. Думаю, что все-таки на футбольный матч-то у нас проход-то построже, чем...
Построже, да.
Так, зря смеетесь, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе террористы устроили в 2014 году жуткую резню ножами на вокзале. Мы не смеемся, на самом деле.
Нет, мы не смеемся, мы говорим, что очень много вопросов ставит современная жизнь. Вот мы обрисовали вот такую гипотетическую ситуацию, когда человек даже и без ножа, а просто начинает кричать вот лозунг, вот тот самый, за который застрелили одного мусульманина в Бельгии. Но он размахивал ножом, а он может не размахивать ножом, а его, например, застрелят. А правомерно ли это?
Ну, мы тут свое мнение высказали.
И вот и нет, и нет никакого на самом деле готового ответа. Вот в чем дело. Нету. Потому что одно дело, если потом обнаружится, что у него что-то там было, а другое дело, если у него обнаружится, ничего не было, он просто из хулиганских побуждений провоцировал
полицию. Нужно подготовить этот ответ, чтобы никому не повадно было.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
16:32 в российской столице. Георгий Бов в нашей студии. 967-200-97-02 – это номер телефона для ваших сообщений в WhatsApp и Viber, либо с просьбой что-то прокомментировать, либо со своей реакцией на происходящее в эфире. Вот слушатель пишет. Мне понравилось. «Аллах Акбар» – такая же фраза для мусульман, как и для христиан. Фраза «Христос воскресе». Просто, к сожалению, террористы взяли и начали использовать ее как лозунг.
Совершенно согласен.
Так, и
нас поправляют, что команды «Терек» нет,
да,
а есть команда «Ахмат».
Есть команда «Ахмат», да.
Мы нижайше и почтительнейшее приносим свои глубочайшие извинения.
Между прочим, очень хорошо начали сезон игроки «Ахмата», но потом что-то вот несколько матчей без побед.
А вы за них болеете, что ли?
Я слежу просто. Я никого не болею в чемпионате России после того, как команда, за которую я болел, исчезла в принципе. Вот, я слежу. А недавно, кстати, команда «Ахмат» обыграла ЦСКА в Москве. Там говорят, что был заговор, потому что голевой пас отдавался после того, как мяч вроде как пересек полностью лицевую линию.
А почем?
Не знаю.
Жалко.
Вот.
Это самое интересное всегда. Почем?
Давайте в Ростов отправимся.
Давайте, а что там?
Ну, пожары ростовские помните, да?
Да, помню,
там,
да.
Сгорело.
Обычное
район,
дело,
да.
Обычное дело. Застройщик, ну как вот траву жгут перед там посевом какой-то новой травы, да, весной. Вот так и здесь решили. Правда, сжечь вместе с жителями. Но жители убежали. Почти все, кроме, по-моему, двух человек. Два человека погибли.
Так вот, нашлись некое радикальное движение, которое взяло на себя ответственность за поджоги в Ростове-на-Дону. Это якобы некие русские националисты, которые воевали на Украине, на стороне ВСУ воевали в Донбассе, а потом, вот, соответственно, вернулись в Россию. То есть
они не русские националисты, они украинские?
Не-не, они русские националисты, которые вот...
А почему они
не
на стороне ВСУ?
А вот не знаю, не знаю. Вот,
ерунда, видимо, какая-то. Мне кажется, ни один русский националист на стороне ВСУ.
Ключевое здесь слово, вы сказали, ерунда. Потому что как-то слишком быстро появилась некая организация, которая, я бы сказал, охотно взяла на себя ответственность за поджоги.
Медленно.
За поджоги.
Уже неделя прошла почти. Как долго Георгий, они думали?
Ну, так, ну, думали, но это же сами, пока найдешь нужного человека.
Не вижу логики, честно
пока
говоря.
Пока придумаешь все, пока запишет видеообращение.
А эта организация, она какая-то известная?
Я впервые об этом слышал.
Я тоже. Потом я впервые слышу, что русский националист воюет за ВСУ.
Вот...
Вот это
вопрос
вот,
на
вот
вопрос.
Сразили, наповал.
Прокололись ребята, которые все
тут
это
делают. Тут у них что-то не сходится. Они, может, просто идиоты.
А, по словам человека, который вот перед камерой признается, естественно, он в балаклаве, чтобы лица не узнали, а, значит, он говорит, что мы, в общем, причастны к поджиганию лесного массива на территории из Донецкого поселка Ростовской области. И, соответственно, в Ростове-на-Дону вот этого района в центре города. Пожар был устроен для отвлечения внимания местных властей. Он был заранее спланирован с учетом погодных условий для более масштабного распространения
от чего?
Огня.
Внимание.
Нет, имеется в виду, что они устроили и пожар в лесу, на который отвлеклись действительно большие пожарно-спасательные силы, а потом подожгли вот и здесь тоже, дескать, чтобы...
Ну, сходу выдвигая,
чтобы сложно было тушить.
Сходу
да.
выдвигая версию такую, например. Вот тот потенциальный застройщик этого дела, на которого все сначала подумали.
Так.
Да, из-за которого сейчас, я думаю, взялись нешуточно просто. Да? Он мог, например, подговорить каких-нибудь пацанов, надеть балаклаву и выдать вот эту версию. Поскольку у нас к терроризму относятся очень серьезно, а к идейному терроризму еще более серьезно, да, то, например, вот вам детективная история. Да, вот эти вот пацаны-риэлторы, да, которые хотели этих местных жителей подвинуть и там застроить, все, они решили с тем самым стрелки перевести на каких-то гипотетических террористов.
Но, вообще, да, потому что...
Но поскольку они политически безграмотны, естественно, то им кажется, что значит, русский националист должен воевать на стороне вооруженных сил Украины.
Дело в том, что риэлторов, которые, видимо, были заинтересованы в строительстве, может быть, представители вот именно этих компаний ходили с предложением ростовцам да, продать, по дешевке продать свои участки, их, говорят, даже полицейские допросили. Вот сегодня появилась эта новость, рано, еще 10 утра не было. Рассматриваются варианты возникновения пожара как техногенного характера, так и включающий человеческий фактор. В ходе расследования полицейские установили и допросили риэлторов, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю. Из риэлторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, где находятся заброшенные постройки. Это вот сегодняшнее официальное заявление пресс-службы Главного управления МВД.
Мне кажется, версия перевода стрелок весьма интересна.
Ну, хотя бы потому, что вот, вот эти ребята, которые взяли на себя ответственность, они фактически, ну, может быть, не слово в слово, но факт в факт повторили все то, что, о чем нам говорили официальные ростовские власти, когда тушили пожар.
Да,
потому что
верно.
Действительно было возгорание в лесу и в степи, действительно туда были оттянуты значительные силы, действительно были еще были сложности с тушением этого очага.
Но... Что не отрицает самой версии поджога, какая разница, кто ее поджигал.
В общем,
другое дело, что если отвести стрелки от риэлторов, то тогда значит, все бросятся искать этих террористов и риэлторов оставят в покое, на самом деле, а это все равно они.
Ну, риэлторов-то вот уже, видите, допросили, но пока они никак никого... И опять же, риэлторов допросили. Каких именно? Конкретных людей или риэлторов как юридических лиц,
ну,
то
а
есть
потом,
риэлторские компании?
Что значит вот связь? Один ходит, там говорит, бабка, продай свою хибару. Вот, это одно дело. А связать его, что он потом вот именно он поджигал там этот бабкин дом, это же нужно еще доказать. Мало ли что. В Москве, на самом деле, вот когда при прежнем мэре активно это все горело...
Которого сегодня, кстати, поминали уже. Второй раз поминаете.
Поминаю, да. И как-то я его все чаще поминаю, знаете, в связи
я
с нынешним.
Я все чаще поминаю.
Все в связи с нынешним. Вот. И никого не поймали тогда. Ни разу я не помню ни одного процесса, когда дома, которые предназначались под застройку и вот такими же угрозами значит, сопровождались эти события, ни одного судебного процесса не было потом.
Как думаете, в Ростове-то поймают?
Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что есть еще третье обстоятельство. Любой уважающий себя крупный девелопер, назовем его этим нерусским словом, если он хочет работать в городе, он должен дружить с местными властями. Поэтому рассчитывать на то, что какому-то стороннему залетному девелоперу отдадут сожженное пепелище под застройку, ну, надо быть очень большим идиотом. То есть ты сожжешь, конечно, но достроить-то дадут другому. Поэтому я бы еще проверил и связку между ними и местными властями.
Это да. Это вот самый главный вопрос.
А сейчас, конечно, власти-то будут говорить, что они ни при чем, они вообще этих людей не знают. Но много ли вы знаете крупных городов в России, где всякие девелоперы и застройщики работают сами по себе, без того, чтобы быть в хороших отношениях, назовем вот очень политкорректным термином, с местными властями?
Страшная вещь, скажу, я не знаю таких городов вообще.
Вот, я даже такой Москвы не знаю, где такие работают залетные девелоперы и застройщики. Как-то вот, когда, опять я в третий раз помяну бывшего мэра, когда он сменился, сменился и список застройщиков. Вот те, кто раньше работал, они уже здесь не очень работают, а пришли свои другие, потому что, конечно же, они лучше строят, качественнее, дешевле. Ну,
хотя бы не жгут никого.
Не жгут никого, да. И вообще все более благообразно сейчас вот.
Но
я даже
вы слышали,
что... про плитку не говорю.
Не говорите.
Да.
Не говорите, не говорите. А, кстати, госпожа Батурина-то вновь богатейшая женщина России. Вы в курсе
это
вообще?
Говорит о том, что в четвертый раз помянул Лужкова, он был категорически прав, когда говорил, что она талантлива.
А вот про... А ведь действительно, да. Вот уже никак не может Юрий Михайлович повлиять.
Я вспомнил это сегодня Рокфеллера, который говорил, что он не может отчитаться только за первый миллион. А потом ведь деньги к деньгам уже. Когда ты заработал первый миллион, допустим, с помощью мужа, который во власти, да, то потом они сами к тебе уже идут.
И ты мужья во власти.
И мужья идут, и деньги. Это все идет в паре. Уже и мужики идут, деньги, все идет хорошо. Вот. А так вот.
По поводу Ростова, последняя фраза.
Стартап нужен хороший. У Батуриной был хороший стартап. И свой... Их называют как их? Венчурный ангел.
В кепке.
С крыльями.
По поводу Ростова. Нам слушатели говорили, люди, которые живут в этом районе, говорили, во-первых, что первые машины, которые в состоянии были тушить, приехали через полчаса после начала возгорания. А еще ходили, ну как, я не назову это слухами, потому что люди, местные жители, говорили это в эфире радио «Комсомольская правда», в прямом. Они говорили, что... за определенное время до начала возгорания в этом районе отключили воду. И гидранты не могли запитаться.
Жителям минус ставим большой, двойку я бы сказал. Значит, когда у вас по окрестностям начинают ходить вот такие мрачные люди и говорить, что продай жилье, что надо делать? Ну вот на раз, два, три. Да? Нужно организовывать народную дружину и дежурить по ночам.
Свалки расчистить, опять же, если
патрулировать,
они есть.
Патрулировать окрестность. Если вы не хотите, чтобы вас сожгли, нужно не сидеть, значит, козлами и, значит, кретинами и ждать, пока вас придут сжечь, а как-то организоваться. Тем более, что власти вам не помогают. Вы, наверное, жаловались, но никто никаких мер не принял. Ну, тогда сами, а что там такого-то? Для этого даже не нужно быть вооруженным, нужно просто ходить по двое мужиков там и тетку какую-нибудь с собой взять, ходить по окрестностям и смотреть, кто чужой ходит. Вы же там все вокруг знаете. Ну, вот это вот как-то, мне кажется, элементарно должно быть. Ведь помните, когда, например...
В Москве машины сжигали.
В Москве машины сжигали, это было. Люди дежурили.
И ловили даже.
Люди дежурили. А я уж вам вспомню, когда в Москве не только машины сжигали, но и дома взрывали. И во многих домах люди организовывали такое дежурство. А в городе Рязани, помнится, они даже поймали кого-то. Вот. Правда, потом сказали, что это учение, и в мешке был не гексоген, а сахар. Это вот такая...
Но человеку, у которого был мешок, это не помогло никак вообще.
Никак не помогло, да.
Так... Риэлторы тут ни при чем. Места под застройку продает администрация. А вот вы знаете, дорогой Алексей, вы сказали, на самом деле, очень важную вещь. Может быть, именно поэтому у нас так быстро стрелки были переведены на вот этих вот непонятных националистов.
Да, террористов. А может быть, у нас и поэтому так долго и пожарные машины ехали.
А знаете, почему мне нравится слово «поэтому»? Потому что оно начинается со слова «поэт». Георгий Георгиевич, спасибо вам большое.
Пошел думать всю неделю про эту этимологию этого слова.
Георгий Бовт в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 16.05.
До свидания. Не пропустите.
Главная премьера осени.
Всем привет! Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий никто иной, как Атар Кушанашвили.
Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать, когда же не местные заговорят. Кто не слушает, я не виноват.
А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы не местные» слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени.